Иисус Навин.
Урок 14, это глава 10.
Никто лучше Господа Бога Израиля не знает, как превратить негативное явление в позитивное. Скоро вы поймете, что я имею в виду. В главе 10 книги Иисуса Навина мы узнаем, что нечестивый договор, который Гаваон обманом заключил с Израилем, приведет как к конфликту, так и к новым возможностям для Божьего народа. В главе 10 рассказывается о завоевании южной части Ханаана, а затем в главе 11 мы переходим к битве за северные районы Ханаана. До сих пор Израиль действительно не добился какого-либо серьезного прогресса в захвате земли обетованной. У них было всего два сражения – Иерихон и Гай. Обе битвы служили божественной цели просвещения Израиля о природе священной войны. Необходимости быть скрупулезно послушными своему божественному воину, лидеру Иегове, что происходило, когда они были послушными, и более того, что происходило, когда они послушными не были. И никогда не рассчитывать на свои собственные силы, а только на силу Господа Бога, если они хотели победы. Давайте сделаем паузу на несколько минут и рассмотрим некоторые основные правила и принципы, которые делают книгу Иисуса Навина понятной и полной смысла для нас. И первое, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание, это то, что если мы хотим понять обоснование строгих методов и процедур, которым Господь приказал Иисусу Навину следовать при завоевании Ханаана, мы найдем его в Божьих образцах, установленных и определенных в Торе. Шла священная война, и поскольку это была священная война, необходимо было следовать установленным Богом процедурам. Центральное место в этих процедурах, которых Израиль должен был придерживаться в своей битве за землю ханаанскую, занимал закон Херем, закон запрета. И центральным в законе Херем было понятие священной собственности, то есть собственность, которая была выделена, посвящена исключительно святому Богу, была священной собственностью. Конкретное имущество, о котором идет речь, было, конечно, всегда тем имуществом, которое ранее принадлежало врагу, военные трофеи. Это имущество, трофеи, может быть буквально чем угодно. Люди, скот, здания, золото и серебро, одежда, еда, мебель, кухонные горшки и так далее. Господь решал, какую часть имущества врага он хочет получить для себя, а оставшуюся часть Израиль мог распределить между собой. Собственность, которую Господь считал исключительно своей, мгновенно получала статус священной собственности, поэтому все остальное имущество, не посвященное Богу, оставалось в своем обычном состоянии. Оно не достигло святости. И поэтому было пригодно для использования еврейским народом. Теоретически Господь мог решать в каждом конкретном случае, поскольку Иисус Навин завоевывал город за городом, какую собственность Господь хотел посвятить ему. Но еще до того, как Израиль начал битву за Ханаан, Господь установил общее правило относительно добычи, которую он хотел оставить для себя. В каждом случае он хотел, как минимум, вражеские города и вражеский народ. Господь хотел их укрепления, жилища и храмы, их богов. Он также хотел самих хананеев, чтобы Бог получил свою священную собственность. Она должна была быть уничтожена израильской армией, а не оставлена нетронутой для использования другими. Если священной собственностью были здания, их равняли с землей и поджигали. Если священной собственностью были люди, их убивали и обычно оставляли гореть в тлеющих развалинах города, где они умерли. Поэтому закон Херем действует в рамках схемы жертвоприношений, которую Господь установил в начале Торы. Когда животное посвящается, назначается в качестве жертвоприношения Богу, оно мгновенно становится священной собственностью. Чтобы Господь мог получить свою святую собственность, животное должно быть убито, а затем сожжено на медном жертвеннике. Если зерно было частью приношения, его тоже убивали, так сказать, собирая урожай, а затем готовили путем измельчения или смешивания с другими определенными ингредиентами, и после приношения его сжигали в алтарном огне. Но в первых двух битвах за Ханаан, Иерихон и Гай соблюдался другой ключевой божественный образец – принцип первых плодов. Иерихон, являющийся первым завоеванным ханаанским городом, был первым плодом. Закон о первых плодах лучше всего объясняется в законе о новых садах и виноградниках, согласно которому ни один плод не может быть сорван или использован каким-либо образом в течение первых 3 лет после их посадки. На 4-й год плоды должны быть собраны, но все они должны быть посвящены Иегове. На 4-й год, 1-й год, когда можно собирать плоды, все это является святой собственностью Бога. И люди не могут использовать ничего из этого. На 5-й год, 2-й год сбора плодов, первая часть плодов, десятина, отдается Богу, а остальная часть идет людям на пропитание. Таким образом, Иерихон, будучи, образно говоря, первым из плодов Ханаана, весь принадлежит Богу. Народ Израиля не может иметь к этому никакого отношения. И, следовательно, приказ о том, что все в Иерихоне должно быть разрушено и сожжено, включая то, что обычно считается военными трофеями, которые достались армии, не должен был быть нарушен. Недавно мы прочитали в книге Иисуса Навина, как один человек, Ахан, нарушил этот закон, чем причинил много неприятностей себе, своей семье и всему Израилю. Но в городе Гай, втором из плодов Ханаана, Бог хотел получить только свою часть людей и строения, а остальная часть добычи досталась Израилю. Закономерность. Всегда ищите закономерности. Когда мы начинаем читать главу 10, мы видим, что Израиль совершил серьезную ошибку. Уже не в первый раз. В Гае, после легкой победы над Иерихоном, народ Израиля решил, что это дело священной войны и что завоевать Ханаан будет проще простого. Поэтому они не потрудились посоветоваться с Богом, прежде чем вступить в битву за Гай, и в результате потерпели сокрушительное поражение. Поняв, в чем заключалась проблема, грех Ахана плюс грех Израиля в высокомерии и непослушании в том, что он не искал Господа. Израиль покаялся, восстановил благосклонность Иеговы, и поэтому Господь предал им Гай. Но почти сразу же Израиль снова напортачил. Они стали жертвой плана другой группы хананеев из Гаваона. Гаваонитяне боялись, что Израиль уничтожит их. Они слышали о том, что случилось с Египтом, царями Трансиордании, Гая, Иерихона. И что не менее интересно, они слышали о приказе Бога Израиля о том, что все жители Ханаана должны быть изгнаны или уничтожены. Гаваон находился на территории земли обетованной. Это означало, что они подлежат уничтожению. Поэтому вместо того, чтобы покинуть этот район или вступить в проигрышную битву с Израилем, они решили, избрали другую тактику. Они отправили послов к Иисусу Навину и заявили, что пришли из далекой земли, за пределами Ханаана. Они хотели заключить договор с Израилем и жить в мире, а также и под защитой огромных вооруженных сил Израиля. Это было вполне допустимо в соответствии с Торой. Лидеры Израиля, полагая, что это всего лишь довольно приземленный политический вопрос, снова не обратились за советом к Господу. Это было большой ошибкой. Оказалось, что гаваонитяне лгали о том, откуда они родом. Израиль заключил с Гаваоном договор, который по определению подразумевал клятву Богу, а через 3 дня выяснилось, что все это было обманом. Лидеры Израиля обсудили это и решили, что они должны принять решение о совершении меньшего из 2 зол. Соблюсти свою клятву, которой свидетель Господь, и таким образом остаться в мире с Гаваоном, а не повиноваться Божьему указанию, переданному через Моисея, о том, что все жители Ханаана должны быть изгнаны из святой земли или быть убиты. Все без исключения, в том числе и Гаваон. Они решили, что клятва важнее. И теперь они пожинали плоды своего выбора. И, конечно, они отвергали реальность того, что с этого момента они действовали в бунте, грехе. Потому что они не уничтожили этот ханаанский народ под названием Гаваон. Давайте прочитаем главу 10 книги Иисуса Навина и посмотрим, как они разберутся с этой головоломкой. Прочитайте полностью 10 главу книги Иисуса Навина. О том, что Гаваон заключил мирный договор с Израилем, очень быстро стало известно по всему региону, и это потрясло другие племена и народы, жившие в земле Ханаанской. В то время городом-государством Иерусалим правил человек по имени Аденисдек. Сейчас самое время напомнить всем, что Иерусалим был основан не Израилем, а царем Давидом, который захватил его и сделал своей столицей. Самые точные и самые ранние записи приписывают основание этого города иевусеям. Кем были иевусеи, это совсем другой вопрос. Есть много указаний на то, что они были ветвью или под племенем амореев. Первое известное название города, ныне называемого Иерусалимом, было Иевус. Иевус – это ханаанское слово. Поэтому жители Иевуса по праву называли иевусеями. На арамейском и арабском языках этот же город назывался Салим. Иевус и Салим были признанными ранними названиями того города, который мы сегодня называем Иерусалимом. В книге «Бытие» мы читаем о таинственном Мелхиседеке, царе и первосвященнике Салима, Иерусалима. Конечно, это было примерно за 600 лет до эры Иисуса Навина и завоевания Ханаана. То есть к моменту прибытия израильтян Иерусалим уже был старым городом. Обратите внимание на сходство между 2 именами. Мелхиседек и Адениседек. Первое буквально переводится как «царь праведности», а второе как «Господь праведности». На самом деле это синонимичные термины. У жителей Иевуса была традиция давать всем царям своего города-государства, по сути, одно и то же имя. И это имя на самом деле было не именем, а титулом. Например, Иешуа – это формальное имя, Мессия – это титул, Иегова – это имя, Бог – это титул, Рамзес – это имя, фараон – это титул. Адониседек – это титул нынешнего царя Иевуса Иерусалима. И мы не знаем, каково было его официальное имя. Интересно, что даже во времена античности существовали подозрения, что Авраам, возможно, был амореем, поскольку он был из племени, нации или культуры, пришедшей из Месопотамии. И если подозрение в том, что народ Иевуса, Иевусии, был ветвью амореев, то это легко объясняет, почему Авраам был так хорошо знаком с Мелхиседеком, который в то время был царем города Иевус. Вполне возможно, что они оба были амореями. Это не доказано, хотя это разумное предположение, основанное на некоторых доказательствах. Причина, по которой я об этом заговорил, состоит в том, чтобы объяснить, почему царь Иерусалима собрал коалицию из 5 стран, чтобы пойти и напасть на Гаваон, чтобы наказать Гаваон за то, что он добровольно стал вассалом Израиля. И некоторые стихи в 10 главе книги Иисуса Навина называют народ этой коалиции амореями. Без сомнения, не все из этих 5 народов были амореями как таковыми. Однако амореи, которые когда-то были небольшим и обособленным племенем в Месопотамии, и из-за своей агрессивной природы в конечном итоге стали доминирующей культурой, поглотившей многие другие племена и культуры, и приобрели такое влияние на Ближнем Востоке, что ко дню Иисуса Навина назвать кого-то амореем аналогично нашему современному европеец. Другой пример. Библия Нового Завета много говорит о греческой культуре, и мы все еще говорим о греческой культуре по сей день. Но лишь меньшинство из тех, кто был частью греческой культуры в эпоху Нового Завета, на самом деле были греками. Это была просто ситуация, в которой народу Греции приписывали разработку интегрированной системы философии, теологии и управления, принципы которой распространились далеко и широко. Народы, принявшие эту систему, не попали под власть Греции и не стали греками. Они просто действовали в популярной и хорошо известной системе, названной по названию нации создателей. Поэтому мы найдем, опять же, в Новом Завете язычников, которые жили в рамках интегрированной системы философии, теологии и управления, называемой греческой. Даже жители Римской империи иногда называли греками. Но подавляющее большинство, конечно, не было выходцами из Греции и не присягало на верность Греции. Таким образом, амореи в Ветхом Завете примерно эквивалентны грекам в Новом Завете по своему значению. Это наименование стало больше относиться к набору общих культурных ценностей, чем к генеалогии или национальности. Итак, одна из причин, по которой Адониседек был так расстроен тем, что Гаваон быстро отошел к Израилю, заключалась в том, что Гаваон был великим городом. Это была не какая-то маленькая беспомощная группа людей. Гаваон представлял собой группу из нескольких городов, которые были такими же большими, как так называемые царские города. Царские города были местом, где проживал царь определенного региона. Царские города были самыми большими, богатыми и укрепленными городами. Если у царя была постоянная армия, то ее гарнизон находился в царском городе. Таким образом, то, что такой могущественный город государства, как Гаваон, побежал к Иисусу Навину, стремясь заключить мирные условия еще до того, как на него напали, вызвало гнев и ужас не только Адониседека, но и многих из десятков царей, правивших по всему Ханаану. Интересно, что они первым делом решили напасть на Гаваон. Коалиция, которая должна была выступить против Гаваона, состояла из городов, расположенных на юге Ханаана: Иерусалим, Иевус, Хеврон, Иармув, Лахис и Еглон. Хеврон находился примерно в 7 часах езды от Иерусалима, а Иармув всего в 3 часах езды к юго-западу от Иерусалима. Лахис и Еглон находились довольно близко друг к другу, недалеко от Газы, немного к юго-западу от Хеврона. Они собрались и очень быстро двинулись к Гаваону. Гаваон был застигнут врасплох приближением войск Адониседека, и поэтому немедленно обратился за помощью к Иисусу Навину. Остановитесь и подумайте о том, что здесь произошло. Всего за несколько дней, может быть, за несколько недель до этого, Гаваон обманул Израиль и заключил с ним мирный договор. Израиль решил выполнить условия договора, даже несмотря на то, что вся предпосылка для его заключения была ложью и противоречила прямым указаниям Господа. Я уверен, что для Израиля было полным шоком, когда почти сразу же они оказались в этой безумной ситуации, в которой из-за этого несанкционированного договора и опрометчивой клятвы Богу они были обязаны поставить на карту жизни израильтян, чтобы сражаться от имени Гаваона. Здесь был народ, который Бог считал своим врагом, достойным только уничтожения, и теперь Израиль должен выступить против других врагов, чтобы спасти Гаваон. Безвыходная, патовая ситуация. И вот здесь время вспомнить о той фразе, с которой я начал сегодняшний урок. Несмотря на то, что Израиль совершил ужасную ошибку, вступив в союз с Гаваоном, Господь решил использовать все это в своих целях. После того, как Израиль вошел в Ханаан через чудесным образом перекрытую реку Иордан, после того, как Иерихон был взят серией сверхъестественных деяний Иеговы, после второй битвы за Гай, которая прошла как по маслу, Израиль задавался вопросом, каким должен быть следующий шаг и как его начать. И все же, если бы завоевание Ханаана представляло собой последовательное нападение на укрепленные города по всей земле, по одному за раз, потери Израиля росли бы, и на это потребовалось бы несколько поколений. Ни один народ не может десятилетиями поддерживать военные действия на высоком уровне. Что ж, Господь использовал Гаваон, чтобы сделать следующий шаг. Вы видите, что по определению эти 5 царей, которые собрались вместе, чтобы напасть на Гаваон, были царями над царскими городами. Каждый из них жил и правил в солидных городах, обнесенных стенами. Города имели почти непроницаемые для нападения стены. И поскольку метод нападения на окруженный стенами город заключался в осаде, усилия отнимали много времени, а уровень потерь атакующих сил всегда был высоким. Большую часть времени осадная война сводилась в большей или меньшей степени к блокаде города, никто не мог ни войти, ни выйти. Жители города не могли ухаживать за полями или фруктовыми садами, поэтому их запасы продовольствия были ограничены. Их запас дров для приготовления пищи был ограничен. Они не могли принимать купцов из других стран, на которых даже на этом этапе истории полагались в таких важных товарах, как оружие, соль, лекарства и многое другое. Это была игра в выжидание. И силы, окружавшие город-крепость, обычно одерживали верх. Преимуществом для царя и жителей города-крепости были погода и истощение ресурсов противника. Если они достаточно хорошо все спланировали, запасли достаточно продовольствия и оружия, имели источник воды внутри городских стен, а моры болезней не играли слишком большой роли, армии противника было очень трудно ворваться в город. Очень часто нетерпение приводило к тотальному штурму города, и погибало так много солдат, что силы завоевателей просто сдавались и расходились по домам. Вспомните стратегию борьбы Израиля с Гаем. Поскольку Израиль сначала выступил против Гая со слишком малым количеством войск, а затем убежал, поджав хвост, когда Гай яростно сопротивлялся, лидеры Гая ожидали, что то же самое произойдет, когда Израиль снова попытается их одолеть. И Иисус Навин обратил это в свою пользу.
Видите ли, фокус в том, чтобы заставить армию выйти из города на открытое место, оставить свои высокие оборонительные стены, свои позиции на возвышенностях и стать уязвимыми. Военные лидеры Гая хотели нанести серьезный и деморализующий удар по Израилю. Поэтому, когда они почувствовали, что Израиль слишком слаб, чтобы причинить им какие-либо реальные проблемы, они вышли из своей прочной каменной крепости и погнались за израильской армией. Они не подозревали, что другая скрытая группа еврейских солдат ждала, когда они уйдут, чтобы израильская армия могла войти. Когда армия Гая ушла и была устроена засада, все было кончено в считанные часы. Итак, здесь у нас есть 5 царей, представляющих 5 значительных царств в Ханаане, которые были в Божьем списке дел. Рано или поздно Израилю пришлось бы вступить в битву с каждым из этих царств и уничтожить их, чтобы занять землю обетованную. Господь просто ускорил этот процесс, используя Гаваон в качестве приманки. Эти 5 царей совершили роковую ошибку, отведя свои армии от их сильных оборонительных позиций, от их крепостей, окруженных стенами, на открытое место, чтобы показать свой гнев на некоторых собратьев хананеев гаванитян, которые сочли более разумным перейти на другую сторону, а не сражаться. В стихе 8 Господь начинает свои наставления Иисусу Навину, используя часто употребляемую фразу «не бойся». С чего бы ему бояться? Потому что он собирался сражаться с союзными армиями 5 стран одновременно. И он говорит Иисусу Навину, что исход битвы за Гаваон, в которой Израиль столкнется с самыми грозными врагами, с которыми они когда-либо сталкивались, уже предрешен. Бог предал этих 5 царей вместе с их царствами Израилю. Иисус Навин верил Богу, и это было ключом к победе.
Как гаванитяне были удивлены тем, что их братья Ханании с юга пришли наказать их, так и эти 5 царей были удивлены внезапным нападением Иисуса Навина и его армии. Используя ночное время в своих интересах, Израиль часто использовал его в качестве стратегии в своей истории, они вышли из своего постоянного лагеря в Галгале в темное время суток и предприняли внезапную атаку на коалиционные силы Адони-Седека. Это повергло врага в панику. Бегущая армия одновременно была охвачена страхом и дезорганизована.
И эта армия была далеко от безопасных стен своих городов. Стены были высотой 10 метров и толщиной 3 метра. Погоня продолжалась. Целью 5 армий было вернуться на свою домашнюю базу и перегруппироваться за городскими стенами. Но задачей Иисуса Навина было предотвращение этого. Пока эти 5 армий были на открытом месте, с ними было бы гораздо легче справиться, чем если бы они смогли вернуться домой. Тогда ему пришлось бы использовать осадную войну по одному городу за раз, чтобы взять их. Сейчас было время действовать.
Коалиционная армия бежала в сторону Бетфарона. Там была тропа через горы, которая могла обеспечить путь к отступлению. Бетфарон означает «дом пещер». Местность была усеяна пещерами, и вскоре 5 царей использовали одну из них, чтобы попытаться спрятаться от войск Иисуса Навина.
Вефарон был скорее регионом, чем городом. В этих текстах говорится о верхнем и нижнем Вефароне, или подъеме и спуске. Это место находится к северо-западу от Гаваона. Верхний Вефарон расположен высоко в горах и находится примерно в 8 километрах от Гаваона, нижний Вефарон примерно в 2 километрах ниже. Когда они были на перевале и спускались из Вефарона, сам Господь поразил армию 5 царей градом. Градины были достаточно большими и обрушились так внезапно, что многие из них погибли от града больше, чем было убито мечом.
Именно здесь, в стихе 12, мы встречаем одну из самых известных и загадочных историй во всей Библии. Это история о том дне, когда солнце остановилось в небе, а ночь отказалась наступать из-за того, что Иисус Навин попросил Господа сделать так, чтобы это произошло.
Давайте рассмотрим эту историю в течение нескольких минут. Прежде всего, была практическая причина, по которой Иисус Навин хотел, чтобы дневной свет длился дольше обычного. В ту эпоху сражения заканчивались на закате. Это был простой вопрос неспособности в темноте отличить врага от друга. К тому же они были измотаны и нуждались в еде и отдыхе. В этом конкретном инциденте войска коалиции из 5 городов с нетерпением ждали наступления темноты, чтобы они могли спрятаться, а затем вырваться из лап Иисуса. У них был шанс ночью незаметно вернуться в свои родные города. Иисус прекрасно понимал это и знал, что при всем том, что было естественно, светового дня просто не будет достаточно, чтобы закончить сражение. Автор книги Иисуса Навина, которого библейские ученые часто называют составителем, прямо говорит, что стихи 12 и 13 написаны в книге Ешар. На иврите это Сефер Ешар. В переводе это буквально означает «книга праведных» или «книга праведников». Так что, несмотря на то, что кто-то может подумать, Ешар – это не чье-то имя. Книга Ешар так и не была найдена, но она, очевидно, существовала в какой-то момент истории. Считается, что это сборник стихов и военных песен о некоторых величайших героях Израиля.
Я неоднократно говорил вам, что Тора и Ветхий Завет в целом не были написаны как ежедневный журнал или дневник. У большинства книг был основной автор, но ни одна из них не была написана от начала до конца одним и тем же человеком. Временные рамки были слишком длинными, и обычно события записывались задним числом. Итак, тот, кто внес этот раздел к книги Иисуса Навина, имел в своем распоряжении документ, который назывался «Книга Яшар», и он, должно быть, был широко известен. Следовательно, цитата о неподвижном солнце – это поэзия, и поэтому мы должны воспринимать ее в этом ключе. Именно то, насколько буквально мы должны воспринимать это, является вопросом, который породил множество мнений об этих двух небольших стихах. Позвольте мне начать с того, что в той или иной степени здесь было замешано чудо. На самом деле нет другого способа объяснить это, если только мы не хотим просто рассматривать это как еврейскую сказку. И, кстати, многие именно так и поступают.
В этой сцене Иисус Навин просит Бога не дать солнцу и луне зайти и тем самым предотвратить наступление ночи. Как получилось, что упоминаются и солнце, и луна, если это дневное событие? Мы все видели слабое сияние луны утром, не так ли? В нашем текущем повествовании мы видим солнце, светящее над Гаваоном, а на западе над Айялоном виднелись очертания луны. Солнце было на закате, а луна на восходе. Иисус Навин взывал к Богу, чтобы тот помог ему, дав ему больше дневного света, и Бог выполнил по его слову. Мне интересно, что в стихе 14 говорится, что не было дня, подобного этому дню, ни до него, ни после него. И одной из причин важного характера того дня было то, что Господь слушал гласа человеческого. Интересным этот текст делает слово «шма». Мы уже обсуждали его раньше. Еврейское слово, которое обычно переводится как «слушать» или «внимать», это «шма». И «шма» не означает пассивно слушать. И «внимать» также не является устаревшей формой слова «слушать». Скорее, оно означает «слышать» и «повиноваться». Это не пассивное слово, означающее просто услышать что-то. Например, слушать шум ветра или какую-нибудь музыку. Оно несет в себе значение действия. Слушание приносит действие. Для шма это услышать что-то, а затем сделать это. Было бы преувеличением сказать, что Бог повиновался Иисусу Навину. Тем не менее, с поэтической точки зрения, здесь излагается это своего рода идея. Здесь изображается Иисус Навин, имеющий такое высокое положение перед Господом и демонстрирующий такое совершенное послушание, что его просьба буквально заставляет Господа действовать, не решая, правильно это или неправильно. Я думаю, что нам лучше воспринимать это как в книге «Исход», когда Господь объяснил, что, как его посредник, Моисей говорил, как если бы это говорил сам Бог. Когда Моисей приказал Нилу стать кроваво-красным, ему не нужно было идти к Богу, советоваться с ним, чтобы затем Бог приказал реке изменить цвет. Бог вложил власть в уста Моисея, чтобы Моисей мог распоряжаться некоторыми вещами, используя Божью силу. Я полагаю, что это то же самое явление, которое происходит здесь. Это всего лишь еще один способ объяснить, что когда Иисус Навин приказал солнцу не заходить, это было так, как если бы это приказал Бог. Действительно ли это произошло? Действительно ли земля перестала вращаться на какое-то время? Или ее вращение замедлилось на несколько часов? В самом буквальном смысле это не означает, что солнце достигло зенита и оставалось там совершенно неподвижным. Скорее, это говорит о том, что солнце стояло посреди неба, что означает, что оно не заходило. Как говорится, оно не спешило к горизонту, чтобы день превратился в ночь.
Есть некоторые ученые, которые думают, что поскольку это поэзия, а это без сомнения так и есть, мы можем по праву взглянуть на нее немного по-другому. Например, бывают такие дни, когда часы пролетают так быстро, и у нас есть что-то настолько важное, что мы должны выполнить, что кажется, будто время ускорилось. И бывают другие моменты, когда мы смотрим на задачу, которая должна быть выполнена сегодня, и не видим никакого способа, которым это может произойти. Но мы начинаем, и о чудо, каким-то образом мы сделали работу за 8 часов вместо 12. И используя поэтическую вольность, это действительно могло бы иметь здесь место.
Короче говоря, хотя Господь может остановить вращение Земли, заход Солнца и восход Луны, я нахожу, что как из-за типа используемой литературы, так и из-за того, что в самих отрывках фактически признается, что это история из книги Ишар, книга военных песен и поэзии, что последствия внезапной остановки вращения Земли во всем мире должны быть упомянуты в истории и легендах так же повсеместно, как всемирный потоп. Но их не существует. И действительно, практически в каждом из обнаруженных обществ есть записи о великом потопе в первобытные времена. Но я вовсе не догматичен в отношении того, как произошло это событие. Произошло то или иное чудо, сотворенное Богом Израиля. Я удовлетворен этим объяснением и на этом остановлюсь.
Давайте рассмотрим оставшуюся часть 10 главы книги Иисуса Навина на следующем уроке.